Сегодня мы сосредоточимся на событиях, которые разворачивались на протяжении, ну, самое больше 2-3 десятилетий. В действительности это зачин к разговору о тысячелетней, очень насыщенной, очень интересной истории религии, которую мы, с одной стороны, все прекрасно знаем. Знаем очень хорошо, знаем очень близко. С другой стороны, истории, которые мы, ну, совершенно себе иногда не представляем. И это, как знают мои постоянные слушатели, история православия – это моя основная специальность. И тем не менее, довольно часто я обнаруживаю для себя в истории православия что-то абсолютно новое, абсолютно непривычное и не вписывающееся в мои представления о том, как все это должно быть устроено, или как все это было, по крайней мере, устроено. Так, история крещения, которая начинает большой разговор про историю русского православия, кажется, на первый взгляд, довольно прозрачной. Но в действительности, как мы с вами сегодня увидим, стоит довольно много каких-то, ну, довольно нетривиальных и довольно странных поворотов. Начинаются эти нетривиальные странные повороты с тех источников, с которыми мы имеем дело. И в качестве начала нашей сегодняшней лекции, такой яркой иллюстрации непривычного православия, я позволю себе обратиться к цитате из такого источника. Она не очень короткая, но зато хорошо ведет нас в курс темы. Это цитата из саги об Олаве Трюгвассере, довольно известном скандинавском политике, тоже христианском деятеле и конунге, да, то есть военачальнике 10 века нашей. Вот как, значит, звучит этот цитат. Затем уехал Олаф прочь и назад на Русь, то есть, как вы понимаете, на Русь, и был он теперь, как и раньше, очень хорошо прыг. Находился он там некоторое время. Он часто говорит конунгу и княгине, чтобы они поступали в соответствии с тем, как им подобает. И много прекраснее вера, когда веруешь в истинного Бога и Творца своего, который сделал небо и землю и все, что им сопутствует. Он говорил также, что мало приличествует тем людям, которые являются могущественными, заблуждаться в таком великом мраке, чтобы верить в тех богов, которые не могут оказать никакой помощи и отдавать этому все время и силы. И хотя конунг долго сопротивлялся и говорил против того, чтобы оставить свою веру и тех идолов, но все же понял он, благодаря Божьей милости, что многое отличало ту веру, которая была от него, от той, которую проповедовал Олаф. И благодаря благотворным речам княгини, которые она произносила по этому поводу при милости Божией, согласился тогда конунг и все его мужи принять святое крещение и правую веру. И там был крещен весь народ. Вот такой вот цитата. Конунг, с которым имеет дело Олаф Трюгвассен, это всем нам хорошо известный князь Владимир. Олаф действительно некоторое время в молодости своей, до того, как в Скандинавии начал заниматься большой политикой, большой религиозной политикой, пробыл одним из дружинников, говоря привычными нам терминами, князя Владимира. Как вы видите, сага об Олафе считает, что именно Олаф причина крещения. Ну, в отечественной истории мы обычно встречаем другую версию, я не стал бы пересматривать эту версию ввиду единственной цитаты из скандинавской саги. Понятно, что хронист Олафа, который, вероятно, сам на Руси никогда не бывал, и столь мало представлял себе славянскую политику, что почитал, что какая-то из супруг князя Владимира могла оказывать на него сколько-то заметное влияние. И поворот совершенно невозможно для любого человека маломальски знакомого с биографией князя. Хронист, он, очевидно, ну, немножко преувеличил реальное влияние Олафа на религиозные повороты, на это очень далекое и очень непонятное настроение. Тем не менее, эта цитата – это один из тех многочисленных поворотов, с которыми мы встречаемся, говоря о крещении, и которые заставляют нас задаться вопросом о том, действительно ли те источники, с которыми мы имеем дело, дают нам исчерпывающую картину крещения. Или очень большая часть истории крещения, она как, ну, положено у порядочного айсберга, скрывается где-то там в глубине вод, а мы имеем дело только с какими-то самыми поверхностными, самыми очевидными составляющими. Ну, при всем том, нельзя не согласиться с тем, что история крещения Руси – это история всем нам совершенно великолепно известная. Но несколько лет тому назад я репетиторствовал с одной девушкой, которой надо было сдавать ЕГЭ по истории. В момент, когда она пришла ко мне, она не могла назвать мне ни одного русского императора, кроме Петра Великого, и ни одного из правителей Советского Союза, кроме Владимира Ильича Ленина. Но история, да, в принципе, честно говоря, видимо, ей этого было достаточно, да, с моей точки зрения, это было кардинально не так, с точки зрения приемной комиссии тоже, но она ограничилась этим знанием, но она помнила, кто такой князь Владимир, и знала, что он крестил Русь в 988 году. Вот момент неожиданного возникновения этой единственной, по сути дела, точки в сознании человека, вовсе не знающего истории, в общем, очень хорошо, на самом деле, свидетельствует о нашей массовой культуре. Действительно, история крещения в общем виде представляем мы себе все. На самом деле, именно то, что мы так хорошо ее себе представляем, ну, вынуждает немножко усомниться в том, знаем ли мы что-нибудь на самом деле. Потому что, как правило, если мы говорим о чем-то настолько общеизвестном, и речь идет не о событиях, ну, там, скажем, последнего столетия, которые более-менее в семейной памяти у людей, ну, скорее всего, мы говорим о какой-то легенде, об образе, который, может быть, имеет отношение к истории, но, во всяком случае, не всегда прямой. История крещения дает в этом смысле очень хороший пример, как, в общем, и вся история князя Владимира. Ну, достаточно заметить, что, судя по всему, судя по изображению на этой монете, у князя Владимира были вот такие замечательные усы, я надеюсь, их немножко здесь видно, но вовсе не было бороды. Тем не менее, если мы откроем это вот то, что здесь иногда можно принять за бороду, тем не менее подбородочек, он такой просто его выпирающий. А, вот ничего от бороды в нем нет. И по всей видимости он был и такой, усатый и без бороды, хотя на любой последующей, на любом последующем изображении князя Владимира, включая вот недавно поставленный памятник в самом центре Москвы, мы непременно обнаружим его бороду. Таких маленьких примеров нужно было привести, естественно, очень-очень много. Ну, давайте все-таки обратимся к истории крещения и попробуем понять, что же там такое интересное происходило. Сперва давайте обратимся к тому базовому мифу. Вот, очередной пример бородатого князя Владимира перед нами, да? Давайте обратимся к тому базовому мифу, который, ну, в общем, мы все себе хорошо представим. Было бы гораздо лучше, если бы я раздал вам всем перед лекцией эти 7-8 страниц из повести временных лет, в которых описываются события, но у нас не было на это времени, и, кроме того, это не очень простое для понимания текст, так что напомню вам это своими словами. Может быть, кто-то из присутствующих читал повести временных лет, в таком случае вспомнит эти цитаты самостоятельно. Итак, каков наш пересказ? Значит, если пересказывать события в предельно кратком, сжатом таком как бы выжимке, то мы обнаруживаем, что история крещения состоит из 4 частей. Первая часть. Князь Владимир почему-то принимает у себя послов, это послы от мусульман, от латинян, то есть католиков, ну не католиков, да, но западных христиан, мы будем об этом сейчас говорить, от иудеев и, наконец, от христиан восточного обряда, от греков. Они, каждый из этих послов рассказывает князю какую-то историю, князь каким-то довольно остроумным, как правило, способом на эту историю реагирует, но больше всего ему нравится история последняя, которую рассказал ему грек. На этом первая часть истории заканчивается. Вторая часть истории, это история о том, как князь Владимир посылает своих послов в другие страны. Послы исследуют вопрос о том, какая религия лучше, рассмотрев их, ну так скажем, на месте, и приходят к выводу, что самая лучшая вера у греков. Причем этот вывод, ну, носит скорее эстетический, нежели этический, экономический и политический характер. Греческое богослужение, очевидно, в соборе Святой Софии в Константинополе произвело на послов неизгладимое впечатление, больше, чем все остальное, что они видели, и они возвращаются назад к князю Владимиру, говоря о том, что вот такую невиданную красоту они имели счастье созерцать, и как хорошо нам было бы тоже эту веру принять. Послушав их рассказы и вспомнив опыт княгини Ольги, своей, как мы понимаем, бабки, князь Владимир решает креститься. Дальше вдруг, ни с того ни с сего, следует третья часть, по-видимому, ну, никак не связанная с первой и второй. Это история о том, как князь Владимир идет штурмовать греческий город Корфу, то есть, собственно говоря, Херсонес, да? Это на месте современного Севастополя, как мы понимаем. Он берет город с некой шпионской детективной историей, о которой мы чуть позже с вами поговорим, сейчас она нас не волнует. Взяв город, он пишет в Византию письмо о том, что, дескать, Корфу я уже взял, и если вы не хотите, чтобы та же неприятная история повторилась с Константинополем, то давайте-ка вы выдадите за меня замуж принцессу, да? То есть, как бы, царевну императорского рода. Принцесса не хочет, ее, естественно, никто не спрашивает, но есть некое препятствие. Выдать принцессу за русского князя невозможно, потому что русский князь не христианин, а византийская принцесса натурально христианка. И от князя Владимира требует, чтобы он крестился, он охотно соглашается, его крестят и женят после этого на принцессе Анне. Ну и, наконец, четвертая часть, завершающая всю эту большую историю, это рассказ о том, как крещенный Владимир со своей свитой, которая тоже, естественно, за компанией с ним крестилась, приезжает домой в Киев, низвергает идолы языческие богов, крестит киевлян, а потом и всех остальных жителей Руси. Все. Вот такая вот на самой базовой форме такая вот история. Я надеялся, что более-менее все ее помню, но я на всякий случай напомню, чтобы точно у всех в голове это держалось в ходе нашего разговора. Такой исторический минимум, миф, который положено знать любому гимназисту, дореволюционному, или положено знать современному любому русскому школьнику. Но довольно несложно заметить, что эта история, даже в таком кратком приложении, вызывает, все говоря, больше вопросов, нежели ответов. Почему князь Владимир решил крестить? Почему к нему приехали именно эти послы, а не какие-нибудь другие? Почему из всех предложенных вариантов он выбрал, ну, скажем так, греческую версию христианства, условно назовем ее православием? Почему после этого он вдруг ринулся штурмовать византийскую Корсунь? Зачем шантажировал византийцев взятием Цареграда? И мог ли он действительно взять Цареград, как он пригрозил византийцам? Или это была абсолютно невозможная ситуация? В общем, ну вот это вот вся странная форма. Что за странная история с принцессой, как она связана с крещением, как он потом крестил Русь и так далее, и так далее, и тому подобное, можно поставить целый ряд. Я сейчас выдавил вопросы, ну, то есть самые бросающиеся в глаза, самые очевидные, а понятно, что здесь можно было бы задать их еще очень большое количество.